Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» в эфире «Радио Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И мы ведем беседу с протоиереем Иоанном Суворовым, который руководит Митрополитчим реабилитационным центром «Воскресение» Московского патриархата. Центр находится в Белгородской области и занимается реабилитацией мужчин, страдающих разными формами зависимости. Как с ними бороться? Отец Иоанн, я так поняла, до определенного момента, а именно до середины второй стадии, ситуация обратима, и там можно обратиться, в частности, в ваш центр за помощью и вернуться таким образом к нормальной жизни. Правильно понимаю?
Да, конечно. Но она обратима и позже.
Да?
Да, но только надо понимать, что с середины второй стадии человек становится интеллектуальным, как 8-9-летний ребенок. То есть его можно тоже, конечно, убедить, что это плохо. Но за ним надо смотреть, как за ребенком. А вдруг, ой, что-то вспомнилось, нахлынули воспоминания, и взял, потянулся за рюмкой и опять. То есть дальше уже надо, можно и ему помочь, но с тем надо будет уже как с ребенком за ручку водить.
Вы говорили о 10-дневной программе для людей, которые находятся в ранней стадии, да, зависимости.
Да.
Давайте подробнее поговорим еще. Нет, я так поняла, там значительную роль имеет как бы переориентация, там, замена ассоциации. Вот я вот так со стороны смотрю, получается, что, смотрите, да, у людей, у большинства, ну так сложилось. Действительно, алкоголь ассоциируется с праздником. А нужно, чтобы перестал ассоциироваться, да, ассоциировался с ядом и с вредом собственного здоровья. И в этой связи, если я, например, уберу красивые хрустальные бокалы с видного места, я там себе помогу пить меньше, так получается? Ну, например, расскажите. Ну,
вы знаете, не знаю. Я как-то даже, вот не было у меня такой ассоциации, что хрустальные бокалы у меня дома не стоят.
Звенят.
Как-то. Может быть, поэтому я не задумывался. Ну, наверное, да. Наверное, может быть, лучше их убрать. Хотя, не уверен, в эти бокалы можно же налить и там клюквенный морс.
Ну вот, или... опять же. Или если я пойму, что какая вкусная, хорошая вода. Вот какая она вкусная. Вот мы с вами говорили в перерыве, что как полезно там не забывать должное количество воды в течение дня выпивать. Она же вкусная, я ее налью в бокал и буду пить красиво, мне будет приятно. И тоже себе помогу не вспомнить лишний раз об алкоголе. Так получается?
Ну, не совсем так.
Давайте об вашей программе.
Давайте мы все-таки вернемся. Мы можем просто на это столько говорить, что это... На самом деле мы все с вами сидим на сахаре, вы знаете это?
Я сижу на стуле.
Я тоже, слава богу. Вот. Но и на сахаре тоже.
Каким образом? Я просто...
Потому что мы подсажены на сахар.
Я много
попробуйте
лет...
без сахара что-нибудь покушать.
Я много лет все ем без сахара.
Да вы что?
И пью все без
Какое
сахара.
Какое счастье. Я встретил человека, который это делает много лет.
Это, правда, не сказывается на моей фигуре, к сожалению, в лучшую сторону. Но, тем не менее, я еще в университете от него отказалась.
Ну, вы смотрите, когда вы покупаете, что вы едите, что там есть сахар или нет?
Заглядываю, да.
Вот. То есть у нас практически во всех продуктах сахар. И у нас есть зависимость от сахара. Она у нас есть. Не верите? Попробуйте. Вот посмотрите, уберите все из сахара, и как вы себя будете чувствовать? Угу. Вы будете кричать: дайте мне что-нибудь сладкого.
Угу.
Вот. Ну, это правда. Это правда. Нас посадили не потому что-то, а потому что во все продукты добавляется сахар. Иначе они тогда приобретают более...
Это улучшитель вкуса, считается,
улучшитель,
да.
Вкуса. И улучшает продажи. Это уже давно известно. И поэтому все, кому не лень, этот сахар туда сыпят. И поэтому можно получить зависимость от чего угодно. Зависимость у нас в голове. Вот. Я расскажу. Вот эти 10-дневные, вы про них спросили.
Да, да, да.
Во-первых, их предваряют 3-дневные курсы с зависимыми. То есть начинать нужно, с родственниками зависимых, начинать нужно с них. Почему? Потому что зависимый, особенно на первой стадии, у него, как я сказал, анагнозия, невидение у себя болезни. Он говорит: я больной, сама ты больная, иди лечись, тебе нужно. Поэтому мы встречаемся с родственниками и рассказываем, что такое алкоголизм, как он начинается, куда он движется. А он движется, он никогда не стоит. Вот у человека, да уже вроде куда хуже. Хуже будет. То есть с каждым днем становится все хуже, хуже и хуже. Мы им показываем это все, рассказываем. И главное, учим их, что нужно сделать, как нужно себя вести с зависимым, чтобы он захотел прийти на... на вот эти занятия, чтобы он захотел избавиться.
А как?
А нужно вести себя с ним по-другому. А я, они же тоже как-то что-то делали. Я говорю, вы делали что-то? Вы предполагаете? Они говорят, да мы и то, и то, и то. И что? И ничего. Я говорю, значит, что вы делали, видимо, неправильно. Они говорят, ну, наверное. Вот. Либо неправильно, либо не с той последовательностью. Ну, не так как-то вы делали. И мы пишем и составляем план, как себя нужно вести. Зависимый должен понять, что для того, чтобы у него жизнь дальше продолжалась, он должен избавиться от этой зависимости. А чтобы понять, что у него эта зависимость есть, ему нужно, он должен столкнуться с последствиями этой зависимости. Дело в том, что с середины первой стадии алкоголизма зависимость не может себя обеспечить сама в полной мере. Она всегда начинает уже существовать за счет кого-то. Например, выпил много, на следующий день не может на работу идти, жена звонит, ой, плохо, не из унитаза не вылазит, вот, простите, простите,
отравился,
он не придет,
чем-то.
Отравился,
печенька.
Да, вот, плохо, или еще что-то. Это что? Это называется созависимость, когда родственники начинают вести себя абсолютно неправильно. Вы знаете, кто такой зависимый и созависимый? Это зависимый – это спичка горящая, можно сказать?
Угу.
А родственник – это не горящая спичка. Если их две рядом поставить, что произойдет?
Обе будут гореть.
Совершенно верно. Вот, поэтому они оба сгорают. И созависимый – это родственник, зависимый – зависим от алкоголя, а созависимый – от родственника. И они оба начинают, их начинают корежить вдвоем. И они начинают, родственник начинает получать... различные искривления своей психики, уже живя с зависимым. И поэтому первое, что нужно сделать, это ему помочь, его начать исправлять, чтобы он осознал, что он делает что-то не так. Ну, вы же знаете, наверное, слышали, что есть дети, которые не хотят работать, не хотят ничего. Матери их кормят, поят, обувают, одевают.
Есть взрослые дети такие.
Да, ну, я же говорю, что, не говорю, что они совсем дети, да, но они и взрослые, они же дети, да. Вот. Поэтому что происходит? Происходит страшная вещь. Мы начинаем обеспечивать их пьянство или употребление наркотиков. Поэтому нужно остановиться, перестать обеспечивать их употребление, и тогда они захотят избавиться от этого.
Угу. Ну, а каков риск стать для них врагом номер один в этой ситуации? Просто может ведь получиться так, что всякие отношения прекратятся, и человек уже дальше покатится по наклонной, и уже ничто его не будет держать. И, там, в случае, если жена, да, там, встала между ним и его страстью такой. Ведь этого многие боятся.
Дело в том, что в конце первой стадии, как я уже говорил, семья распадется. И поэтому либо подождать,
случае.
Да, в любом случае. То есть жена будет терпеть, 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 потом скажет, все, больше не могу, больше я не хочу ничего, до свидания. И поэтому, если это не сделать до этого принудительно с ним, не заставить его задуматься, если не сказать ему, вот тебе или ты идешь лечиться, или идешь...
Или
живешь,
я,
да, или я ухожу. Вот. Но это, понимаете как, это нельзя сделать сразу, резко, это, ну, целая наука. И поэтому для этого мы 3 дня, по 2,5-3 часа объясняем людям, как себя вести. Мы составляем примерный план, вот, как нужно себя вести с зависимым. Ну, например, этот план показываем, они должны показать зависимому и сказать, вот смотри, план, если ты не пойдешь лечиться, я тебя люблю. Но твою болезнь я терпеть больше не буду, не хочу. Поэтому вот тебе план. Первый пункт плана – я тебя перестаю стирать. Вроде бы, что там? Вот. Второй пункт плана – я тебя перестаю готовить. Третий пункт плана – я перестаю там, тебе отвечать на все твои вопросы, не связанные с лечением, и так далее. И последний пункт плана – развод. Я иду и подаю на развод.
Такой антиплан.
Ну, план для того, чтобы привести человека в сознание. Знаете, к сожалению, вот в передаче нельзя такие подробности рассказать. Ну, представляете, я 3 дня говорю по 3 часа. Это 9 часов. И сказать это в 2 словах, объяснить, это все равно, что, знаете, как взять за 15 минут, взять человеку... У нас же у каждого человека есть программа в голове, что надо делать так. И надо делать с сыном поступать надо так. А вот здесь, на работе, надо поступать так. А вот с любимой надо поступать, или с любимым, надо поступать вот эдак. А мы говорим, надо поступать по-другому. И мы переделаем это. И поэтому, конечно же, это... Как это? Разве это правильно? А когда мы начинаем это объяснять пошагово, потихоньку, 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 тогда человек начинает видеть, в чем он неправ. И сделать это в рамках программы, ну, наверное, и нету смысла, и просто очень тяжело. Могу сказать одно, что те, кто приходит на занятия, на эти 3-дневные, вот, они говорят, что как хорошо, что вы ведете эти занятия. Потом они вместе с родственниками, обычно 80% из них приводят своих родственников. 20% не приводят, но не приводят на следующее занятие эти 20. А потом, они, если они все делают так, как мы учим, они, ну, бывает так, что родственник не успел быстро созреть. Вот.
То есть практически 100%?
Практически да. То есть в течение какого-то времени, ну, почти 100, ну, не 100, конечно, ну, 98, может, 90.
Ну, если округлить. Хотя нельзя, наверное, округлять там, ну, где речь идет о человеческих жизнях.
Да, да.
Нельзя округлять. Вот на вашем сайте centerdefiswoskresenie.ru, ну, который, я думаю, каждый может найти в поисковике, указан телефон. Я так понимаю, что это телефон горячей линии. Звонок с любых телефонов по Российской Федерации бесплатно. 8 800 707 7054. Да. Он для чего, этот телефон?
Вот для того, чтобы рассказать, объяснить и договориться с человеком, как, если он хочет приехать на реабилитацию, что для этого нужно.
Он круглосуточный, нет?
Ну, нет, с 9 до 9.
По московскому времени?
Да.
Потому что нас в разных регионах России слушают, везде свой часовой пояс. По московскому времени с 9 до 10. Телефон 8 800 707 7054. Ну, вот в Белгородской области есть такой центр, да? То есть, да, в первую очередь это касается жителей Белгородской области и прилежащих областей. Хотя, с другой стороны, у вас есть такая возможность приехать из другого региона и,
конечно,
проходить реабилитацию?
Конечно. На самом деле, да, мы, конечно, построены для того, чтобы помогать своим, но своих, к счастью, не очень много.
Ну, у вас область благополучная,
да,
слава богу.
Да, вот это ответ на ваш вопрос, да. И поэтому у нас тут стала небольшая проблема с заполнением. Ну, не то, что проблема, но хотелось бы больше.
Дай бог всем такие проблемы, извините,
да,
конечно.
Да, потому что мы центр немножко расширили. Сейчас мы, раньше мы до 12 человек могли принять, сейчас 18. Поэтому мы готовы протянуть руку всем.
То есть есть возможность как-то с проживанием? А платно, бесплатно? Это все за счет епархии содержится?
Знаете,
или на пожертвования?
Ну, вообще нет, за счет епархии это не содержится, к сожалению, или к счастью, не знаю.
Ну, не содержится.
Не содержится, да. Дело в том, что очень хотелось бы сказать, что это центр бесплатный. Ну, что такое бесплатный? Ну, ничего не бывает бесплатно. Мы же понимаем, что люди должны получать зарплату, которая там работает, что свет стоит денег, что еда стоит денег, что газ стоит денег. Вот. Чтобы это все привести, нужна машина, которую нужно заправить и так далее. Поэтому мы вот посчитали, при полностью заполненном центре у нас обходится реабилитация в 28 тысяч рублей с человека. Но это не значит, что мы не возьмем и за меньше, или не возьмем даже и бесплатно. То есть иногда возникают случаи, когда мы берем и бесплатно. Поэтому вы звоните. Главное другое. Главное, чтобы человек хотел реабилитироваться. Потому что в реабилитационный центр можно попасть, только имея желание. Если он не будет хотеть, то как мы его туда? Мы же его не свяжем, не привяжем. Почему? Потому что, ну, во-первых, это противозаконно. Во-вторых, даже сам Господь насильно не помогает, не лечит человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер», и мы говорим с протоиереем Иоанном Суворовым, руководителем реабилитационного центра «Воскресение» Московского патриархата, который находится в Белгородской области. Отец Иоанн, ну раз мы заговорили о финансовой стороне вопроса, а вот федеральный бюджет, областной бюджет, как-то вообще федеральные власти, областные власти как-то участвуют в жизни центра? Все-таки это дело такое социально значимое.
Ну, сам центр, на это потрачено было около 10 миллионов, был построен за счет средств области, которые изыскал Евгений Степанович.
Савченко.
Да, наш губернатор. Вот. Первый грант, на который мы существовали, был выигран, дан нами местной администрации. Еще два года, мы четвертый год существуем, вот этот новый центр построенный, четвертый год. Еще два года мы выигрывали гранты Лиги здоровья нации, ну, президентские гранты через грант-оператора Лига здоровой нации. Мы в этом году писали, но, к сожалению, вот это и у нас, конечно, проблемы с финансированием сейчас, вот в данный момент, очень серьезные.
Писали, и что, не выиграли или
нет,
просто...
Не выиграли, да. Вот два написал, еще второй еще не знаю, еще мы... Может быть, но... Вот. Мы работали очень плотно с ФСКН. Вот. Ну, к сожалению, видите, ФСКН сейчас расформировали, да, и там появились другие люди. И сейчас пока у нас еще так не налажена такая работа, как была до этого.
А есть перспектива?
Ну, конечно.
А какая организация сейчас на месте ФСКН?
МВД.
МВД. И у них какой-то департамент?
Нет, ну, внутри МВД, там,
структура.
Они структуру, да, организовали, которая этим занимается. Ну, сейчас вот мы ведем, налаживаем мосты новые, так сказать. Вообще, конечно, это отдельный разговор, когда вот все это меняется, очень тяжело. Но давайте мы все-таки вернемся.
Давайте,
да?
Давайте, ну... У нас с вами длинная беседа, и хочется обо всем поговорить подробнее, чтобы не осталось белых пятен. Давайте вернемся, собственно, к процессу реабилитации, к работе центра. Мы с вами остановились на трехдневной беседе с родственниками, которая нужна родственникам, чтобы понять проблему и понять, как себя вести.
Смотрите, еще раз хочу повторить. Самое главное, чтобы человек захотел избавиться от зависимости. Для того, чтобы он захотел, он должен столкнуться с последствиями своего поведения. Пока он не столкнется с последствиями, он не захочет. Родители обычно эти последствия сглаживают, они соломку ему подстилают. Угу. Вот здесь ты что, тебя выгонят с работы, давай мы сделаем то-то, тебе справочку дадим, что ты там был. А здесь вместо того, чтобы сказать, ах, ну это твой выбор, ты вот сделал это, ты за это ответь. Тогда человек скажет, слушай, глянь, я здесь за это отвечаю, я здесь за это отвечаю, надо, наверное, мне что-то менять. И поэтому пока он не столкнется с последствиями, пока меня не перестанут его кормить, поить, обувать и одевать за просто так, за то, что он пьет, а они его это делают. Пока он не захочет. Когда ему, ну, наркозависимый, во всяком случае, точно, с алкозависимым там немножко полегче, а наркозависимый, пока ему жить не станет, где он только тогда откажется от наркотиков и скажет, я хочу это. И очень часто только тогда они начинают хотеть, когда им говорят, вот все, выходите из нашего этого.
Ну, с наркотиками как раз, на мой взгляд, дело сложнее. Вот вы меня поправьте, если я не права. То есть если алкоголь человек употребляет, то это понятно, но от него пахнет, да, он там... Ну, целый ряд понятных симптомов, которые говорят близким о том, что человек выпил. Когда человек начал употреблять наркотики, его близкие зачастую могут и не подозревать о том, что он
их употребляет. Они
думают, что он выпил?
Да. Человек, употребляющий наркотики, по нему видно, что он не такой.
Ну, он нервный, у него на работе может проблемы.
Нервный – это он потом. А во время употребления, когда он употребивший, по нему видно, что он... Но они думают, ну, это он что-то, ну, там, пивка попил, может быть, еще что-то. Понимаете? Это все, ну, смотря, опять же, смотря что употребил. Они же приходят, не просто они употребил при них, они же употребили, они где-то, там же как с алкоголем, если ты употребил, там часов 5-6 где-то ты пробыл, проспался, потом пришел, что они скажут? Ну, вроде пил, но не пьяный же, не такой, чтобы там шатался или как. Поэтому дело не в том, что... Да, бывает такая проблема есть, когда родители узнают вдруг об этом.
Когда уже определенная черта достигнута. Нужно перестать, я так понимаю, страховать человека, перестать быть буфером между его проблемой и окружающим миром.
Совершенно верно. Совершенно верно. Нужно, чтобы человек столкнулся с последствиями своего
употребления. А как же любовь?
А скажите, пожалуйста, а нас Господь любит?
Да.
Вот смотрите, что вы сделаете, если ваш ребенок полезет булавкой или гвоздиком в розетку?
По руке, да.
И скажете, что нельзя.
Плохо. Ну, сначала руку уберу, а потом объясню.
Дам по руке.
Ну, скорее всего, это будет резкое движение, потому
хорошо,
что
ладно.
Требует молниеносной реакции.
Отвернулись, ситуации. А он опять лезет. Что вы сделаете?
Ну, розетку перевешу.
А если не можете?
Чем-нибудь... Ну, я думаю, что я сделала розетку недоступной. Пример другой, я понимаю.
Интересный ответ. Вот вы знаете, сколько это первый раз мне так розетку убирают. И вы все розетки так. Ну да, есть специальные вкладыши, которые это... Ну вот представьте, у вас их нет и нет возможности убрать. Вы ему второй раз, вы ему по заднице так дадите и скажете, ты что творишь?
Ну, когда
ты
речь
же
идет...
тебя же убьет. Это речь о жизни и смерти. Да. Вы поймите, что тут речь идет о жизни и смерти. Если вы его не остановите, если вы уже почувствовали эту проблему, вы дождетесь до ее конца. Но если она придет сам конец, то тогда, а это произойдет в середине второй стадии, тогда у человека, как я уже сказал, будет как 9-8-летний ребенок по интеллекту. Вы хотите этого дождаться? Вот тогда ему помочь практически невозможно. Ну, возможно, но крайне тяжело. А до этого все время его еще можно вернуть в нормальное состояние. Но в середине второй стадии вы от него откажетесь. Если вы жена, и у вас это, да вы просто разведетесь. И вам потом уже будет все равно, где ваш муж, когда вы разведетесь.
А вот, кстати, немножко опять в сторону, вы простите меня, но такой вопрос. Вот алкоголизм одного из супругов может стать поводом для церковного развода?
Да.
Даже так, да?
Да.
Вот. Ну, как бы, ну, вот... Это просто, да, там...
Измена и алкоголизм или наркомания могут стать поводом для церковного развода.
Чтобы не доводить до этой ситуации, лучше дать человеку обжечься, да, самому обжечься.
Совершенно
на...
Верно. Просто если это дойдет обычным путем, то вы от него отвернетесь, и он останется один. И тогда уже ему точно никто не поможет. Просто до этого дойдет, и вы все равно от него откажетесь, что при алкоголизме, что при наркомании. Все равно вы дойдете до того, что вы его выставите за дверь, потому что дальше вы... Ну, вы просто сами с ума сойдете. Или он вас зарежет, или зарубит, или с ума сойдете. Поэтому либо вы его выставите за дверь, или если вы не можете этого сделать, значит, он вас выставит за дверь. Поэтому надо до того, пока еще не дошло до того, что он уже не в состоянии ничего воспринимать, нужно это сделать вам. Нужно очнуться от этого и понять, что по-другому нельзя. А как же, это называется жесткая любовь. Это любовь. А как же? Я тебя люблю. Но я же не нанималась. Ну что мы, 20, 30, 40 лет человеку, а он не работает нигде, а мы его кормим, питаем и это. Это
ну
что,
вот
любовь?
Я как раз хочу привести пример из жизни моих знакомых, достаточно близких. Там у них в семье сформировалась уже устойчивая схема. То есть там жена зарабатывает деньги, мама там ее как-то страхует, а муж... Сидит дома, сидит с детьми, там, не знаю, готовит, моет посуду и тихонечко выпивает. И, в принципе, его это устраивает абсолютно. Эта среда для него комфортная. То есть он какие-то обязанности семейные на нем, то есть он не то, что там, он не чувствует себя нахребетником, но при этом вот он там вот он пьет и пьет. Мою знакомую, когда, вот, соответственно, его жену, это как бы ситуация, ну, до какого-то момента она с ней... смирялась, теперь уже говорит, ну что ж ты не развиваешься, а почему ты как бы не борешься с этой привычкой, почему ты не растешь, да, почему ты не идешь дальше?
Ну, а он его... растет. только в алкоголизме.
А, да, а его все устраивает. Как вот так? Я думаю, что эта схема, ну, тоже достаточно распространенная, и достаточно семей там на стране наберется, где вот так вот распределены роли. Как она вот в такой ситуации может ему дискомфорт создать? Как? От чего ей его перестать страховать? Он не работает, соответственно, с работы его не уволят. Да, то есть он сидит дома, соответственно, никто от него не отвернется, друзей у него и так уже нет. Вот он внутри семьи нашел эту свою нишу. Его начинать выталкивать оттуда?
Но она его все равно вытолкнет. Если он дальше будет пить, вы понимаете, если она уже понимает, что ей уже это уже тяжело, она уже, то это произойдет. Просто
а почему
произойдет
она понимает?
Позже.
Потому что между ними усиливается разрыв, потому что она там работает, она учится, она развивается, она, у нее интересы развиваются. А он вот как был, так и остался. Ему ничего не интересно.
Нет, он не как был, как и остался. Он деградирует.
Ну да, да, да.
То есть пожалуй. В том-то и дело. Может, если бы как остался, еще ничего. Он деградирует. Вы поймите, что с середины первой стадии начинает человек все. Что это такое? Что такое? Мы выпили алкоголь, что случилось? Алкоголь, когда попадает в кровь, слипаются эритроциты, вот, забивают капилляры, да, головного мозга, и нейроны головного мозга умирают. Я уже говорил, 1 грамм алкоголя убивает 200 нейронов головного мозга. То есть 100 грамм водки выпили, 8 тысяч нейронов головного мозга.
Попали в унитаз, прошу прощения.
Да. То есть их потом очищают. Совершенно. Ну, об этом говорят, знают это.
Ну, так представьте.
Но это действительно так. Да. Ну, вот вы посчитайте, сколько вы за всю жизнь уже туда слили.
Ой.
Ой. Я вам серьезно говорю, ой, это будет не 1 миллион. Это будет не 1 миллион. А если,
сколько же мыслей?
А если человек серьезно выпивает, то и не 0,1 миллионов.
Ни один стресс только не уничтожит нервных клеток.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Как вытолкнуть... вот да, вот это, та ситуация, которую я обрисовала.
Вы рассказали, когда, да, что ему, как можно помочь в такой ситуации.
Да, да, да.
Тут только надо начинать с ним говорить. То есть нужно начинать его убеждать. Я не знаю, она, ей лучше знать, как ей ему создать дискомфорт. Потому что по-другому нельзя.
Она как раз, даже не она, а ее мама, кстати, что характерно. Мы говорили о созависимости. Ее мама мне недавно звонила и говорила: «Лиз, пожалуйста, у тебя там много знакомых, придумай что-нибудь, с кем бы нам поговорить, чтобы ей поговорить, чтобы ему поговорить, чтобы в итоге что-то начало меняться». И даже вот тот факт, что не сама жена, да, звонит, а мама жены пытается решить проблему.
Ну, жене некогда, она занимается этим. Я понимаю, когда человек зарабатывает деньги, у него голова забита другим. Ну, вот она взяла несвойственные для нее, для женщины функции. Угу. Не для этого она должна. К сожалению, так часто очень бывает. Вот. Причем виноваты в основном в этом сами женщины. Почему? Потому что мужчина пытается раз, пытается два, женщина говорит: что-то не так, опять ты не то. Потом он раз, два, три, потом говорит: ну, не хочешь, делай сама. Он отстраняется от этого. И она сама на себя взваливает эту всю ношу. А потом говорит: что за мужики пошли, ничего не могут сделать. Так извините, но вы же сами их отодвинули. Вот. Вы сами захотели это.
Но это другое больное место, да, у наших женщин. Да.
Вот. В данной ситуации только работать с ними, с самими, с мамой и с женой. Начиная с этой, работать с них, мы можем только научить их, как нужно действовать. Это двумя словами не сказать. Вы знаете, очень часто, да, можно взять вот такую передачу сделать и сказать: что сделать нам? Вот расскажите нам, как избавиться от алкогольной зависимости. Я могу сказать: приезжайте к нам на занятия, вот тогда вы избавитесь. Ну, как мы еще можем вам рассказать, чтобы как от нее избавиться? Если бы это так просто было, не было бы такой проблемы. Если бы можно было за 5 минут рассказать, или там даже за час рассказать, как избавиться от зависимости. Это длительный процесс. Вот. Иногда он занимает 10 дней, иногда он занимает полгода.
Полгода.
Вот если продвинутая алкогольная зависимость или наркотическая зависимость, она более сильная, то там нужно... Ну, мы позиционируем от 3 до 6 месяцев, да, но вот за последние 3 года, за 3 месяца у нас только 2. прошли программу, смогли ее прописать. Вот реально, очень хотели, прям, ну, можно сказать, ночами не спали, прописывали программу, работали над собой. Слава богу, оба трезвые, вот эти, и дальше живут трезвые. На самом деле, через наши вот эти курсы и через реабилитационный центр, все вместе, если взять, прошло более 600 человек. Уже более 600 человек
уже можно
живут
говорить, да, о результатах.
Под обетом трезвости. Они дали обет трезвости. И вот я вам расскажу. Вот у нас недавно снимали фильм, приезжали двое ребят, вот двое из них со мной пришли. Из них двое приехали, один, видя это все, на второй день он дал обет трезвости. Говорит, я хочу дать обет трезвости. И дал.
Я, в принципе, и так не пью, но на всякий случай.
На всякий случай тоже хотите дать, пожалуйста.
Нет, нет, я подумаю об этом. Ну что же, дай бог вам и дальше развивать ваше замечательное дело. Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» в программе «Светлый вечер» был протоиерей Иоанн Суворов. Он директор митрополитчего реабилитационного центра «Воскресение» Московского патриархата. Центр находится в Белгородской области. У центра есть сайт centrvoskresenie.ru, есть телефон горячей линии 8 800 707 7054, по которому можно звонить, получать какую-то первичную консультацию. Центр мужской, и двери центра открыты для всех, кто нуждается в помощи.
Спасибо вам огромное. Помощи Божией и вам, вашей радиостанции, и всем нашим радиослушателям. Спасибо, Господи.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».